Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии – вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский. 30 ноября 2019 года случился юбилей 80-летний, начало так называемой Финской войны. Почему-то в Советском Союзе про нее мало говорили, да и в современной России тоже не очень любят говорить о Финской войне. Константин Александрович, как вы думаете, почему так случилось?
Это вполне такой очень закономерный процесс. Дело все в том, что война, с одной стороны, была не слишком удачная, но, с другой стороны, в общем, она закончилась, Советский Союз достиг тех минимальных целей, которые он себе ставил. Но главное было не в этом. Главное было в том, что в конце Второй мировой войны с финнами у нас установились определенные паритетные начала. То есть, по одной, так сказать, из теорий, после Второй мировой войны Сталин взял курс на то, чтобы окружить Советский Союз буферными государствами между ними и, соответственно, капиталистическими, которые бы за ним имели нейтральный статус и были бы, так сказать, подкармливались бы Советским Союзом, но были бы капиталистическими, и тем самым они создавали санитарный кордон на случай вооруженного конфликта. То есть, в общем-то, подушку безопасности. И вот здесь финны были первыми, с кем, в общем, Советский Союз договорился. Финны успешно вышли из Второй мировой войны. Маршал Маннергейм, который командовал финскими войсками и в начале Второй мировой войны, и во время Советско-финской войны, был в этот момент президентом. Он стал рукопожатым, он стал дружеским президентом Советского Союза. И, в общем, упоминать о каких-то конфликтах с Финляндией было, в общем, не принято. Тем более, что, когда речь заходит о Советско-финской войне, тут очень сложно, скажем так, даже с помощью советской пропаганды сказать, что Советский Союз не был агрессором в этом отношении. Вот, то есть тут уши торчат слишком сильно.
А почему началась Советско-финская война? Может быть, действительно был повод такой, что Советский Союз не мог не воевать с Финляндией?
Дело в том, что после окончания Советско-финской войны, так начнем с конца, после окончания Советско-финской войны прошло большое совещание начсостава, секретное, на котором выступил с речью Сталин. Это была речь откровенная, но неправдивая. То есть Сталин четко обозначил позицию советского руководства, в которой он сначала ответил на два вопроса. Первое, он сказал, задал вопрос, можно ли было обойтись без войны, и второе, могла ли партия позволить начаться войне позже, то есть не в конце ноября, а, так сказать, подождать, ну, когда погода, может быть, будет более симпатичная.
А зачем он задавал такие вопросы уже после окончания войны? Как говорится, после драки кулаками не машут.
Он задавал эти вопросы, чтобы на них ответить. И он на них ответил. Ответ на эти вопросы был именно той самой точкой зрения Советского Союза, официальной. И, естественно, потом был растиражирован. Официальная точка зрения – войны избежать было нельзя, война была нужна, потому что это было необходимо для обеспечения безопасности Ленинграда. Это, конечно, вранье.
Почему вранье?
Потому что финны по самому состоянию своей армии, состоянию своей обороны, состоянию своих вооруженных сил не представляли никакой угрозы Ленинграду.
А вот это и странно, почему такой мощный Советский Союз так долго возился с маленькой Финляндией, и, в общем-то, успехи были весьма скромные.
На эти вопросы Сталин тоже дал свой ответ. Во-первых, он сказал, что было бы политически близоруко не начать войну в конце ноября, потому что в этот момент западные державы между собой, у них были там терки. То есть этим он как бы снял с себя полностью ответственность, но на самом деле это была полностью политически близорукая позиция советского руководства, потому что, конечно, если бы оно было дальновидное, то оно бы отложило это до более хорошей погоды, тем более, что там началась французская кампания, как мы знаем, и то есть тогда бы еще Финляндия не получила помощи западных стран, она ее получила. Ну, кто-то должен был ведь ответить за не очень удачные военные действия. И Сталин сказал, что это то, что руководство Красной Армии почивало на лаврах, что во время польского похода руководство Красной Армии стало считать, что война – это легкая прогулка, а здесь легкой прогулки не получилось.
Насколько я знаю, польский поход тоже кончился провалом.
20-й год, конечно, там катастрофой. Имеется в виду так называемый освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину в сентябре 1939 года. Там действительно были крайне незначительные столкновения, и, в общем, прошел он без сучка и без задоринки. И как раз вот история, что мы почивали на лаврах, потом он сказал, что Советский Союз еще ни разу не вел до этого момента нормальной войны, потому что гражданская война – это специфическая война, и сказал, что была порочная система в том, что использовался исключительно опыт гражданской войны, и была сделана ставка именно на него. Возникает вопрос, кто посадил во главе Красной Армии кавалеристов первой конной с их тактикой гражданской войны.
Но ведь царь всегда хороший, это бояре плохие. Версию товарища Сталина мы выслушали. Давайте теперь разберемся, как было на самом деле. Зачем нужна была эта война и почему она так тяжело проходила для Советского Союза?
Значит, война была нужна, потому что изначально Сталин озвучил эту идею, и, в принципе, это был, скажем так, посыл. Посыл был в том, что граница, которая была установлена по Тартовскому миру, ну, в 20-х годах большевистское правительство Владимира Ильича Ленина сдавало все территории, какие только могла, лишь бы удержаться у власти. Поэтому Польше были отданы колоссальные земли, когда заключали договор с Финляндией, ей тоже передали Выборг, который, в общем, никогда не был финским городом. И действительно, граница находилась довольно близко к Санкт-Петербургу, уже к Ленинграду к тому моменту, и... Например, сейчас мы можем ехать вот эти вот знаменитые Комарово, Репино, где отдыхала советская культурная элита, а они бы это были финские города. Вот. И, конечно, это создавало определенный стратегический момент. Плюс, с перепугу в 20-х годах были переданы Финляндии ряд островов на Финском заливе, что тоже несколько ухудшало ситуацию, и Советскому Союзу было бы выгоднее, если бы она имела эти острова, контролировать акваторию Финского залива. То есть, первая цель – это было улучшение стратегической ситуации, исходя из военных соображений, конечно же, и об этом переговоры велись. Переговоры велись еще с 1938 года, они закончились неудачно. Советский Союз предлагал отдать ей Карельский перешеек, острова, сдать Ханка под военную базу, а за это предлагал компенсацию территории в Карелии. В два раза больше территории, но как бы на Карельском перешейке территория золотая, а там бескрайние леса. Поэтому финны не согласились. Ну, правда, финны не согласились, исходя из политических соображений, потому что, если мы рассмотрим общестратегическую ситуацию в мире, то как раз Советский Союз был угрозой для Финляндии, а не Финляндия угрозой для Советского Союза. И, как показали действия советского правительства в первые дни войны, в первые буквально 2-3 дня войны, в общем и целом цели были еще более далеко идущие. То есть цели были, как минимум, это установление советской власти в Финляндии.
Ну вот видите, финны не захотели по-хорошему, значит, сами виноваты. Плюс, действительно, правду говорят, оказывается, что товарищ Сталин возвращал утерянные земли и создавал новую российскую, ну, уже советскую, советско-российскую империю, и его деятельность была созидательная, направлена на приращение земель. Приращение земель – это хорошо, а потеря – плохо.
Товарищ Сталин объявил цели войны. Цели войны уже... 1 декабря 1939 года он объявил, что Красная Армия идет помогать финским рабочим и крестьянам сбросить с себя капиталистическое иго. Ни о каких возвращениях территории речь не шла. Тем более, 1 декабря было создано правительство Финской Демократической Республики во главе с Кусининым в первом же захваченном городе, в финском маленьком городишке, в Терёках, было создано это правительство. 2 декабря это правительство подписало договор с Советским Союзом, после чего Советский Союз перестал рассматривать правительство Финляндии в качестве законного.
Ну, а потом финские товарищи попросились бы в состав Советского Союза. Вот вам целая Финляндия возвращена. Разве это плохо, когда возвращаются потерянные земли?
Ну, в данном случае, скажем так, во-первых, финны не очень хотели этого. Надо сказать, что там не было массового коммунистического движения, которое бы очень хотело вернуться. Тем более, что Финляндия, в общем, находилась в составе Российской империи на определенном статусе. То есть, это было Великое княжество Финляндское, то есть, это была территория, управляемая, естественно, российским монархом, но она имела целый ряд своих положений. Это не очень правильно назвать автономией, но она имела целый ряд возможности к самоуправлению, она имела свой сейм, который там то распускался, то собирался. Но, то есть, в общем и целом, она имела определенные свои особенности, национальные особенности. И эти национальные особенности, они, в общем, предполагалась их ликвидация. То есть, в общем и целом, Советский Союз – это ведь вопрос такой, что приращение территорий – это хорошо, но для кого?
Для нас, но мы же хорошие, а вокруг нас плохие.
Ну, мы хорошие, это кто? Хороший народ, населяющий территорию Советского Союза. Он, скорее всего, хороший народ, не может быть плохим. А вот когда мы обращаемся к большевистскому правительству, его политике, то здесь возникают определенные сомнения, что мы хорошие и проводим действительно хорошую политику. Тем более, что декларирование того, что мы находимся в окружении врагов и все кругом враги, и цель не создание национального, многонационального, но какого-либо традиционного государства. А цель декларирована – построение коммунистического общества. Причем построение коммунистического общества желательно не просто в отдельно взятой стране, а во всем мире. То есть навязывание своей политической модели силой мало того, что собственному народу, но еще и всем окружающим народам. Надо отметить, что если мы начнем глубоко разбираться в сути советского режима, мы можем сделать вывод, что ни в одной другой стране деятельность правительства в 20 веке не вызывала такого противодействия со стороны собственного населения. То есть количество восстаний, локальных восстаний на территории Советского Союза было значительно больше, чем на территории любой другой страны. И они довольно жестоко подавлялись. И о них не писали в газетах, поэтому, так сказать, широкая публика об этом не знает. Но восстания были постоянные. Крестьянство поднимало мятежи местные. Скажем так, басманическое движение на Северном Кавказе было очень сильно развито, причем имело довольно массовый характер.
Это не относится к теме нашего сегодняшнего разговора, но задам этот вопрос, раз уж вы сказали о недовольстве населения. Правда ли, что массовая сдача в плен в начале Великой Отечественной войны была вызвана именно этим, что люди не хотели воевать за советскую власть?
Анализ этого не был проведен. Скорее всего, сдача в плен в начале войны, она была связана прежде всего с не политическими обстоятельствами, а чисто военными. То есть, просчеты советского руководства, которые привели к созданию больших котлов, в которые люди попадались, в которых они просто не могли выйти. То есть, сдача в плен была, скажем так, мерой вынужденной, и она не носила в себе политической окраски. Как, например, в той же самой Первой мировой войне, когда сдача в плен не считалась воинским преступлением, и люди, возвращаясь из плена, получали даже почетные нашивки, что вот, ну, они вот попали в плен. Здесь же ноу-хау Советского Союза, когда люди, сдавшиеся в плен, были объявлены военными преступниками. То есть, если человек попадал в плен, не будучи контуженным там, или тяжело раненым, то есть отсутствует возможность к сопротивлению, то он считается военным преступником.
Кто ему даст такую справку? Немецкий врач, что он был контужен, тяжело ранен?
Это становится предметом расследования уже органов НКВД, когда человек попадает, привлекаются люди, которые свидетели, то есть, которые тоже были в плену, то есть они дают показания, и на этом, на основе этого делается вывод. Если доказательства отсутствуют, это трактуется не в пользу обвиняемого.
А мне кажется, что это как раз и есть доказательство того, что советское правительство подозревало, что люди сдаются в плен именно по политическим мотивам.
Да, советское правительство имело именно такую точку зрения. То есть оно рассматривало сдачу в плен как фактически переход на сторону врага. Или как минимум предательство. Вот, что, естественно, было в подавляющем большинстве случаев не так. Люди попадали, не всегда попадали в контуженными или там, тяжело ранеными, но в ряде случаев, когда в котлах по там, неделе, не получая не то что горячей пищи, а вообще никакой пищи, люди были просто истощены, измождены, никаких перспектив, боеприпасов нет, ничего нет, и ситуация просто безвыходная. В этой ситуации, конечно же, шли сдачи в плен.
А если были массовые восстания, если советский народ был так недоволен своим правительством, то почему в таком случае люди воевали за советскую власть? И известный факт, что культ личности Сталина был очень хорошо развит, и это было движение не только сверху, но и снизу.
Во-первых, была довольно хорошо поставлена пропаганда. Агитпроп действовал довольно грубыми методами, но в какой-то момент это давало определенный эффект. Армия всегда была предметом очень пристального внимания со стороны партии, со стороны политорганов. То есть там значительно более активно выявлялись люди, которые могли быть, ну, скажем так, нелояльны к советской власти, и эти люди вычищались, естественно, из армии. То есть вариант, что там человек, который имеет, там, например, судимость по какой-то политической статье и уже там, в деревне может жить или там в ссылке может жить, то в армию он, конечно же, не попадает. То есть за этим следили. Плюс в армии была, естественно, дисциплина, которая поддерживалась и особыми отделами, и действиями командиров, и действиями института комиссаров. Надо отметить, что командный состав Красной армии в значительном своем большинстве был коммунистами. То есть это были люди, которые прошли проверку как члены партии. Что касается недовольных людей, которые, естественно, были, их было довольно много, то они в большинстве случаев переходили на сторону немецкой армии, уже находясь на оккупированных территориях. То есть они составляли основу местного аппарата управления оккупированными территориями, там местной полиции, местной власти, там, члены управы, ну и так далее, так сказать. В принципе, страной-то основное управление легло на плечи именно коллаборационистов. Гитлер шел воевать с Советским Союзом не для того, чтобы освободить советский народ от власти большевиков. Мы сейчас очень часто можем слышать термин «крестовый поход против коммунизма». И ряд наших публицистов используют этот термин для того, чтобы показать, что вот это шли против советской власти, Европа против советской власти. Хотелось бы напомнить, что этот лозунг «крестовый поход против большевизма» был изобретен и внедрен в сознание доктором Геббельсом. Это была его целенаправленная пропагандистская кампания для того, чтобы привлечь страны Европы, ну, создать, скажем так, положительный имидж Германии в странах Европы, еще не оккупированных. А на оккупированных привлечь определенный контингент добровольцев, чтобы опять-таки сделать хороший имидж для Германии. Гитлер же декларировал конкретно цели, которые преследовал Вермахт после наступления на Советский Союз. Цель была не свержение большевиков, то есть свержение большевиков входило в планы, но было указано, что почему Гитлер, он заявил, что надо сейчас наступать на Советский Союз, потому что у власти находятся большевики, и, соответственно, это ослабляет Советский Союз. То есть, когда у власти находились немцы в России, империи с точки зрения Германии, то тогда она была сильной. А сейчас, при наличии большевиков определенной национальности, она ослабла. И этим надо воспользоваться для того, чтобы, естественно, разбить большевиков, но для того, чтобы уничтожить страну, где русский народ является государствообразующим. То есть на этом месте должны быть территории, которые будут зависимы от Германии и являться жизненным пространством, которое обеспечит существование тысячелетнего германского рейха. Вот цель Гитлера.
А правда, что Гитлер хотел дойти только до Урала, а потом передать управление оставшейся территории именно Сталину? Потому что он считал, что никто так хорошо не управляет русскими, как и товарищ Сталин.
У Гитлера не было конкретных планов. То есть планы дойти до Урала, они были, они зафиксированы. И планы управления оккупированной территорией до Урала, они есть, вплоть до планов демобилизации армии, мест расположения дивизий и так далее. Что касается того, что находилось за Уралом, то здесь нету никакой четкой информации. То есть не было принято никакого решения. Гитлер вообще не очень любил принимать какие-то кардинальные решения. Он чаще всего опускал дело на самотек. И всю информацию о том, что будет за Уралом, мы черпаем прежде всего из его так называемых застольных бесед. Застольные беседы – это источник очень спорный. Дело все в том, что ряд историков вообще подвергает их сомнению, что, возможно, это просто фальсификация, возможно, это запись кого-то там по памяти. Но даже если мы их посчитаем аутентичными, это тоже часть историков считают их аутентичными, мы можем сказать, что это были рассуждения. То есть это был не какой-то конкретный план, а именно рассуждение. Да, один раз в этих беседах он сказал, что лучше всего бы управлял ими Сталин за Уралом. Но в других своих беседах Гитлер несколько раз заявлял, что вообще ему устраивает, что там вообще никто управлять ничем не будет. То есть там будут то орды варваров, которые будут время от времени нападать на немецкие территории, тем самым поддерживая дух солдата-гражданина. То есть взял винтовку, пошел на фронт, чтобы отбить свою землю. То есть германский народ будет держаться от такого напряжении, он будет побеждать, конечно же, все время, но он будет держаться в напряжении, и это будет способствовать росту его боевого духа. Но надо отметить, что уже ближе к концу войны Гитлер неоднократно очень высоко отзывался о Сталине. Сталин – это выдающийся государственный деятель, он, Гитлер, сделал несколько ошибок, не поступив так же, как Сталин, что, например, надо было сломить всех своих этих немецких генералов еще до войны, а не давать им столько власти, сколько он им дал. Он несколько раз очень высоко оценивал введение института комиссаров в армии, и, в принципе, в конце войны был введен институт так называемых офицеров национал-социалистического воспитания в армии. Они были, это был несколько другой, чем комиссары, но в целом это был шаг в ту сторону. То есть ряд мер, которые были широко применены в Красной армии, Гитлер высоко оценил как эффективные и расстраивался, что он не смог их осуществить у себя.
Мы очень далеко ушли от темы нашей беседы. Вернемся к Советско-финской войне. Мы выяснили, что причиной этой войны было желание сделать Финляндию советской. Хотя о планах последующего присоединения Финляндии к Советскому Союзу ничего не говорилось.
Нет, ничего конкретно не говорилось. Но сам факт создания Финской Демократической Республики и начала формирования финской армии демократической, ну, под контролем этого правительства, как бы не дает сомнений в том, что последует дальше. То есть не факт, естественно, что Финляндия была бы принята в состав Советского Союза в качестве там, Финской Социалистической Республики. Но вполне возможно, что на месте ее было бы просто там, дружественное государство соцлагеря, вот, ну, такого варианта. Потому что, если мы рассмотрим личность Кусинина, то никаких сомнений, что Кусин был не просто коммунистом, а именно большевиком, нету. То есть это было чисто большевистское правительство. Плюс Финляндия по секретному протоколу пакта Молотова-Риббентропа, она относилась к зоне советского влияния.
То есть Германия никаких претензий к Советскому Союзу не имела по поводу Финляндии?
На тот момент нет. Мало того, учитывая, что у Германии были дружественные отношения с финским руководством, Германия в лице Германа Геринга неоднократно намекала финскому правительству, что нужно согласиться на требования, которые выставлял Советский Союз, с тем, чтобы не допустить советизации Финляндии. То есть идти на уступки, отдавать территории, с тем, чтобы не допустить вот создание Финской Демократической Республики.
А правда, что Советский Союз исключили из Лиги Наций за нападение на Финляндию?
Да, конечно. Естественно, что бы ни говорили советская пропаганда, как бы ни раздувался так называемый Майнильский инцидент, с которого якобы, то есть нет, именно с него, началась советско-финская война, мы до сих пор не знаем, что было там на самом деле, потому что документы до конца не открыты, но случилось так, что советская территория была обстреляна из артиллерии, и погибло 4 человека, ну, и было ранено еще там порядка 10. Вот. И Советский Союз объявил, что это обстрел со стороны Финляндии. Финляндия заявила, что это провокация со стороны Советского Союза, что Финляндия не могла обстрелять эту территорию, потому что у нее здесь не то что дальнобойная, у нее здесь вообще артиллерии нету. И предложила собрать комиссию, которая бы рассмотрела инцидент с одновременным отводом войск от границ. Советский Союз сказал, что это его не устраивает, и использовал это как качестве повода для войны. Позже были открыты документы, которые косвенно подтверждают финскую версию, потому что это документы дивизий, которые занимают этот участок фронта, и в этих документах нет упоминаний об этом инциденте. То есть, соответственно, если советские войска там стояли, этот инцидент был, то они обязаны были докладывать по инстанции. Пока у нас нету точных документов, что советская версия, она ложная. Просто вот когда мы рассматриваем две версии, финская выглядит более убедительной.
О причинах начала войны мы поговорили, теперь давайте поговорим о причинах ее неудач.
Неудача ее вот с одной стороны, да, действительно, как говорил Сталин на этом совещании, это действительно было так. То есть советская армия, Красная армия, она была основывалась на опыте гражданской войны, причем на опыте гражданской войны с кавалерийскими рейдами, то есть вот такого, в том числе рейдового характера. В общем и целом, эта Красная армия не была современной армией, несмотря на наличие большого количества и танков, и орудий, и самолетов. Была, в общем, порочна система подготовки военных кадров. Командные посты занимали люди частично выходцы из гражданской войны, то есть это люди, которые в последние 20 лет до войны, там, с 17-го года, они, в общем, не имели опыта войны и не росли, потому что они уже тогда были, уже в конце гражданской войны, они занимали высокие посты, то есть они не развивались как таковые. Плюс были очень большие пробелы в боевой подготовке, довольно большой упор делался на идеологическую обработку, что, естественно, шло в ущерб боевой. Было забюрократизировано руководство армии, что вело к тому, что не выделялся, предположим, танкистам достаточное количество бензина для проведения учений. Кроме того, репрессии 1937-1938 годов, они привели к тому, что, с одной стороны, был убран довольно большой пласт военачальников гражданской войны, что, с одной стороны, положительно сказалось на армии, но только положительно в каком смысле, что они были сняты с постов, то, что они были уничтожены, сказалось очень плохо, потому что это привело к тому, что командный состав Красной армии всего боялся. Репрессии 1937-1938 годов, скажем так, нанесли больший урон армии не тем, что были убраны вот эти вот военные, а тем, что была напрочь убита инициатива у тех, кто остался. Они всего боялись и всегда действовали только по приказу руководства. Командиры в бою, во время военных действий, боялись применить маневр, потому что он мог быть рассмотрен как отступление и тогда со всеми последствиями.
В таком случае, что же положительного в том, что эти командиры были отстранены от командования? Действительно был заговор какой-то?
Никакого заговора, конечно же, не было. Принцип развития любой армии, не только Красной армии, любой вообще армии, вермахта, американской армии, английской, французской, совершенно любой армии, и нашей современной армии Российской Федерации, он заключается в том, что должна идти постоянная ротация кадров. Потому что развитие армии должно успевать за развитием мирового военного искусства и технического развития в том числе. Поэтому, в принципе, как вот мы смотрим по 20 веку, ротация высшего командного состава должна происходить раз там, в 4-6 лет. То есть вот так. Сначала одни, потом сменяют другие. Командный состав уходит на преподавательскую работу, на консультирование, а их сменяют более молодые кадры, уже отучившиеся в академиях, набравшие опыта, пришедшие с новыми идеями. И вот это вот должно так меняться. К 1937 году командование Красной армии вот уже 20 лет как вообще не менялось. Там были люди вроде красного моряка Дыбенко, который имел звание комкора и, по-моему, даже командора второго ранга, и командовал военным округом, то есть ему, в общем, он не мог командовать полком, потому у него было недостаточно ни знаний, ни опыта, ничего. Но эти люди занимали высшие посты. Они должны были с этих постов быть убраны и уйти на консультирование, преподавание, но не расстреляны. Но ситуация Советского Союза, она была у Сталина, она была такова, что сама логика развития режима подразумевала вот эту смену исключительно методами насильственными. Потому что Сталин не имел возможности провести ротацию высшего комсостава, кроме как террористическими методами. Потому что если он бы их просто отстранил, то оказалось бы, что все высшее командование Красной армии, а это то, в том числе члены ЦК партии, они бы могли создать условия для создания оппозиционной группы. Ну, группы недовольных. И тогда Сталин, который уже довольно долго вел внутрипартийную борьбу и чистил своих противников, он продолжил это делать и в отношении армии. Скажем так, ну, это логика режима. Такой режим, такая логика. На мой взгляд, она, естественно, порочна, но она действительно такова.
То есть он элементарно боялся?
Конечно. Если заменить весь командный состав, то весь этот командный состав, увешанные орденами героя гражданской войны, они останутся, естественно, на каких-то почетных синекурах, им делать будет нечего, они начнут на кухнях плести заговоры. А учитывая, что, как мы видим, там, в общем, вся развитие ВКПБ, она, ну, все там, различные, борьба различных группировок, различных фракций, перетягивание одеяла на себя, попытки компромиссов, попытки договоров между друг другом, то есть такая совершенно внутрипартийная борьба, подковерная, то, соответственно, а тут сюда вливается, скажем так, когорта высших военачальников, оставшихся не у дел. Поэтому Сталин принял решение, ротацию в армии надо проводить, но проводить ее большевистскими методами, то есть расстрелами.
Вопрос снова не по теме, но все-таки не могу его не задать, очень любопытно. Как же эта порочная практика руководства была преодолена? А что случилось вдруг после смерти Сталина, что последующие генсеки перестали бояться заговоров?
Ну, вообще они не перестали бояться заговоров. Просто получилось, скажем так, замещение. в момент смерти Сталина, именно в момент смерти, то есть не после смерти Сталина, а вот в момент смерти Сталина, сложилась ситуация, что высшее партийное руководство, партийно-государственное, скажем так, руководство больше стало бояться не заговоров, а того, что их за это расстреляют, то есть бояться за свою жизнь. И, соответственно, посчитала, что вероятность фракционной борьбы, она не настолько страшна, сколько вероятность постоянной ротации кадров с помощью отправления либо в лагеря, либо вообще просто в мир иной. Вот. Поэтому как бы партийная элита, борясь за свое собственное благополучие, оно пришло к выводу, что надо менять ситуацию, и поменяло ее кардинальными методами.
Но ведь каждый последующий генсек потенциально мог стать таким же, как и Сталин.
В принципе, такая возможность в логике режима оставалась. Но методы вот самосохранения элиты, именно самосохранения, не сохранения, именно самосохранения элиты, они приводили к тому, что на высшие эшелоны проходили именно люди, склонные к, ну, скажем так, не к террористическим методам ведения политики. Хотя вероятность всегда остается. В такой ситуации она всегда может быть. То есть, по логике коммунистического режима, мог прийти человек, который мог потом вдруг стать диктатором.
Диктатор диктатуру рознь. Ведь разные методы диктатуры бывают.
Да, конечно, конечно. Но, опять-таки, мы должны учесть, что роль спецслужб в Советском Союзе всегда была очень высокой. Она то ослаблялась, то усиливалась в результате внутрипартийной борьбы. Но, опять-таки, здесь была ситуация в том, что партийному руководству стало выгодно держать на постах в спецслужбах партийных руководителей, партийных чиновников. То есть это уже начиная с Берии, скажем так. Ну и Ежов тоже ведь не, скажем так, не профессиональный чекист. Вот, а профессиональные чекисты как бы до него кончились. То есть это была партийная организация, которая действовала в интересах партии, а соответственно в интересах идеологии. Вот. И это было давление, прежде всего, на удержание идеологического баланса. И потом, да, вот, ну, выживание, главное выживание. И, в принципе, ведь и при Хрущеве, и при Брежневе уже в значительно меньшей степени были различные фракции, которые проигрывали политические дрязги. И их в результате, в общем и целом, даже не сажали, а даже оставляли какую-то более-менее такую, ну, должность, при которой можно было продолжать существование. Ну, конечно, это типа, ну, когда слетает там Молотов на министра электростанции, это, конечно, большое понижение. Но это, в принципе, это не Лубянка.
Это очень гуманно, даже вызывает уважение, это какая-то империя добра.
Ну да, вот уже здесь появляются, так сказать, какие-то такие вот элементы, элементы. Вот. Хотя, в общем и целом, конечно, все равно это был однопартийный режим, а мы, как вот по мировым практикам, знаем, что, в общем, однопартийный режим в большинстве случаев начинает очень сильно перетягивать на себя одеяло в идеологическом и культурологическом плане, то есть всегда пытается начать контролировать частную жизнь всех граждан своих, и это никогда ни к чему хорошему не приводит.
Возвращаемся к финской войне. Правда ли, что в советско-финской войне были допущены те ошибки, которые потом повторились в первые годы Великой Отечественной? Я имею в виду совершенно безумные лобовые атаки, ни к чему не приводящие нежеление людей и прочее, прочее, прочее.
Не совсем так. Дело в том, что опыт, полученный во время советско-финской войны, и ошибки, допущенные во время советско-финской войны, они во многом были обусловлены особенностями фронта, театра военных действий. И в начале Великой Отечественной войны театр военных действий, его условия были совершенно другими, начиная хотя бы с того, что эта война, которая у Финляндии именуется Зимней войной по периоду, да, она длилась, соответственно, с декабря, ну, с 30 ноября, и по март, причем по март, по началу марта. То есть это вот холодные месяцы, и причем финский, это снег, это там 20-сантиметровый снег. Температура минус 20 с прыжками до минус 40, то есть, ну, в общем-то, так. А Великая Отечественная война началась 22 июня, то есть в летнее время, и период до осенней распутицы был довольно значительный. И опять-таки надо сказать, что когда началась зима 41 года, то здесь советские войска использовали опыт финской войны, то есть лыжные батальоны были очень активно использованы, то есть опыт как раз был использован. Что касается лобовых атак, это принцип, это не считалось ошибкой, это принцип советского командования. То есть вот победа любой ценой, нежеления солдат. Опять-таки, это не, скажем так, не считалось пороком. Были у нас военачальники, которые жалели солдат. Просто для командира, которого могут расстрелять перед строем, как было во финской войне, когда действительно вышла дивизия из окружения, ну, потерпев очень тяжелое поражение, командир, комиссар, значит, оба расстреляны перед строем. И чтобы избежать этого, командиры, они же бывают разные, уровень разный. То есть, если ты отступишь, тебя могут расстрелять. А если ты положишь батальон в лобовой атаке, тебе ничего не будет. Поэтому сама логика вот, командования, она приводила к тактике, которая оправдывает все. Поэтому это не считалось ошибкой. В финскую войну особенности действий, в том числе финнов, не помогли нашим войскам не совершать ошибки потом, потому что условия действия немцев, они были совершенно другие. То есть, вот примененная финнами такая называемая тактика Мотти, которая как раз привела к нашим главным поражениям, это когда финны блокировали дивизию очень малыми силами. То есть, дивизия шла в условиях зимы, шла по узким межозерным проходам и там по каким-то местным дорогам. А финны со всех сторон ее как бы такими точечными ударами, игольчатыми, ее фактически блокировали. Дивизия начинала сбиваться в кучу и просто становиться, ну, сказать, мишенью для даже не снайперов, а просто стрелков. Непродуманная тактика, неотработанная тактика. Во втором наступлении, во второе наступление, это 1 февраля оно началось с 1940 года, когда советские войска уже учли опыт проигранных сражений и провели уже более подготовленные операции. Было же известно, что линия Маннергейма, та самая великая, непроходимая линия Маннергейма, она по большей части состояла из очень плохого бетона, потому что это была не линия Маннергейма, а линия такого Энрикса. Значит, это была старая линия. Танковые надолбы, которые вот бетонные, по большому счету, они могли быть уничтожены огнем танков. То есть танк идет вперед, стреляет по этим надолбам, и они разлетаются. Нормальных дотов, так называемых миллионников, потому что они стоили миллион финских марок, их было очень немного. Причем они были и по большому счету такого среднего качества. Количество артиллерийских дотов было ничтожно, оно было меньше десятка их было. То есть в основном были, естественно, пулеметные гнезда. То есть в общем и целом линия Маннергейма – это не линия Мажино, сколько бы это ни говорили, но получилось так, что эту линию всегда возвеличивали, причем с обоих сторон. Финны возвеличивали линию Маннергейма, чтобы успокоить свое общество, что вот мы защищены. А Советский Союз в своей историографии, в своей пропаганде возвеличил линию Маннергейма, чтобы хоть как-то объяснить, почему мы на ней застряли. И в результате линия Маннергейма она очень сильно переоценена. Вот. А она была, в общем, довольно слабым оборонительным звеном. То есть здесь, конечно, просчеты советского командования.
А почему нельзя было разрушить ее артиллерийским огнем или бомбежкой сверху? А
ее и разрушили. Во втором наступлении. Сначала, вот, когда началась советско-финская война, ведение операции было поручено Мерецкову. Мерецков был вполне компетентный военачальник, но вопрос ведь не в том, что это было поручено Мерецкову, а ведение операции против Финляндии было поручено штабу Ленинградского военного округа. То есть в Москве посчитали, что с Финляндией справится один из округов, то есть не генштаб. Генштаб сейчас специалисты, которые могут там рассчитать, которые основываются на поставках военных, потому что у него больше данных. А это все штаб военного округа, которому поручена война. Когда поняли, что это не идет, как раз был создан Северо-Западный фронт, туда был прислан Тимошенко. И вот, когда началось наступление 1 февраля на Карельском перешейке, вот там, значит, порядка 12-15 тысяч снарядов в день высыпается на финнов, танки идут, простреливают. До этого отработаны методы штурма, в тылу построены аналоги бетонных бункеров линии Маннергейма, отработаны принципы штурма. И 1 февраля наступление, 17 февраля, уже 17 февраля, финские войска отходят на вторую линию. Это конец.
Почему при таком победном штурме этой линии советские войска не дошли до Хельсинки?
А советские войска не дошли до Хельсинки, потому что Маннергейм, выдающийся финский государственный деятель, который все время держал руку на пульсе, очень быстро заставил правительство идти на переговоры. То есть, как только финские войска начали отходить по его приказу на вторую линию, потому что создалась угроза окружения просто их, он надавил на правительство, вывернул им руки и потребовал немедленного начала мирных переговоров. И финское правительство обратилось с просьбой к Советскому Союзу о начале мирных переговоров, и вот и уже 13 марта война закончилась.
А почему Сталин пошел на мир? Ведь путь к победе был открыт.
В общем и целом, во-первых, сложилась крайне неприятная ситуация в мире. Советский Союз исключили из Лиги наций. Ну, как бы исключили и исключили. Но по всему миру пошла кампания помощи Финляндии. Почти вся авиация эта Финляндия получила в рамках помощи. Пошли орудия, пошли боеприпасы. Порядка 11-12 тысяч добровольцев, в основном шведов, естественно, большая часть, пришли на фронт. Соединенные Штаты долго раскачивались, но приняли решение о поставках военной техники Финляндии. Ничего не успели поставить, но приняли решение. В начале марта Франция приняла решение о том, что она поставит 50 тысяч человек и порядка 100 самолетов в Финляндию, что она готова отправить этот контингент. Учитывая, что Франция была союзником Великобритании, Великобритания не была готова в тот момент, но как раз порядка 12 марта, начались раньше, но 12 марта были назначены окончательные консультации. То есть, в общем, создалась угроза, что Советский Союз окажется не просто во внешнеполитической изоляции, он и тогда этого был, не особо-то рукопожат, но еще и вступит в военный конфликт с ведущими западными державами. А Советский Союз это был к этому категорически не готов, потому что в состоянии военных действий с Францией там, или Великобританией, или Германией, например, это не входило в планы Сталина. Сталин как раз старался предпринять ряд мер на периферии Европы, пока между собой разбираются великие европейские державы. То есть ему не нужно было вступление в мировой конфликт.
Ну, ведь формально Вторая мировая война уже шла. Германия уже готовилась к войне с Францией. Никто наверняка бы не объявил войну Советскому Союзу, ни Англия, ни Франция.
Тут как раз вопрос возникает, что если Франция отправляет 50 тысяч своих солдат в Финляндию и начинаются поставки вооружений со всего мира, то здесь как раз вот и возникает вопрос, что вполне возможно, что в данном случае Советский Союз оказывается в конфликте с Великобританией и Францией, и вот тогда он втягивается во Вторую мировую войну, потому что конфликт с Финляндией, он не входит в рамки Второй мировой войны, он находится на ее периферии. То есть это конфликт, который идет параллельно со Второй мировой войной, в которую на тот момент вступили Великобритания, Франция и Германия. Они находятся в состоянии войны. И вот если Франция и Англия выступают против Советского Союза, то вот здесь Советский Союз оказывается участником Второй мировой войны, причем на стороне Германии. То есть это ситуация, которая категорически не устраивает Сталина.
Почему? Ведь с Германией был подписан пакт.
Пакт был подписан, но Сталин не собирался воевать вместе с Германией против той же Англии и Франции. Он хотел воспользоваться именно ситуацией, сложившейся в Европе. Сталин отрицательно относился как к западным демократиям, так и к нацистской Германии. Его устраивало то, что они, эти две политических силы, в тот момент находятся в антагонистических положениях. Но надо иметь в виду, что в антагонистическом положении Советский Союз находится и с нацистской Германией, которая является ее идеологическим противником, и Англией и Францией, которые являются капиталистическими странами, а цель коммунистической партии – этот режим свергнуть. Соответственно, вступать с ними в конфликт чревато тем, что Сталин вот на этом совещании, которое мы упоминали в самом начале, он сказал, что война идет на Западе как-то странно. То ли воюют, то ли в карты играют. А война там действительно шла ни шатка, ни валка. И руководство Советского Союза очень опасалось, что, в принципе, могут быть достигнуты договоренности. И Англия и Франция, если они вступят в конфликт с Советским Союзом, они вполне могут договориться с Германией. Что Гитлер может договориться с Англией и Францией, Сталин, в общем, особо не сомневался. Да, был заключен договор, и пакт Молотова-Риббентропа, и потом договор о дружбе и границах был заключен, но этот договор не подразумевал в союзных отношений. Он подразумевал не нападение. Ну, как говорится, у Польши тоже был с Германией договор о ненападении, как бы все видели, что из этого вышло. Поэтому Сталин категорически не хотел это сделать, и поэтому, когда, скорее всего, Финляндия вышла с предложением о мире, о мирных переговорах, Сталин очень быстро согласился. И как раз вот уже за день до подписания мира было распущено правительство Кусинина и ликвидирована Финская Демократическая Республика.
Давайте поговорим об итогах войны. Как себя чувствовало командование Северо-Западным фронтом. Чем для них эта война окончилась и чем она окончилась в смысле территориальных приобретений Советского Союза?
Для командования, которое выиграло войну, это все закончилось очень положительно. Более 400 героев Советского Союза было присвоено званий. Тимошенко по результатам войны занял пост министра обороны. Ворошилов и его орлы потеряли очень много, их выгнали из армии. Их, конечно, не то, что его совсем выгнали, они остались при партийных должностях. Но, в общем и целом, был разогнан вот этот руководящий состав. Те, кто воевал в первую часть войны, тем это кончилось очень плохо. То есть, это были расстрелы, это были посадки. То есть, все по логике режима. Что касается договора московского, так называемый московский договор был подписан, значит, вот в марте 1940 года. По нему отдали финны Карельский перешеек, включая Выборг, то есть это уже немножко там дальше. Выборг и Сортавалы отошли к Советскому Союзу. Кроме того, территория определенная была в Центральной Финляндии передана Советскому Союзу, и часть полуострова Рыбачий, это на самом севере, там в районе Петсама, не доходя до Петсама. Ханка на 30 лет отдали под базу. То есть все требования Советского Союза были удовлетворены. То есть это улучшило стратегическое положение Советского Союза. Действительно улучшило, тут никаких вариантов быть не может. Но, в принципе, вот и все.
Сколько людей погибло с той и с другой стороны?
Советский Союз объявил официально в 1940 году, что у него погибло 48,5 тысяч человек и ранено около 160 тысяч. У финнов погибло якобы 85 тысяч, а было ранено 250. Мы на коне. Но сейчас уже, естественно, известны совершенно другие цифры. Эти цифры постоянно уточнялись, но в общем и целом они следующие. Финны потеряли около 26 тысяч человек убитыми, умершими от ран, замерзшими и так далее, и так далее. То есть это безвозвратные потери. 40 тысяч ранеными и 1 тысячу пленными. Вот. Что касается Советского Союза, то Советский Союз потерял 127 тысяч человек безвозвратных потерь. Это не раненые, это безвозвратные. Из них немногим меньше 40 тысяч – это пропавшие без вести. То есть это в том числе и пленные, в том числе люди, которые просто пропали на территории Финляндии. То есть наши потери примерно в 3 раза больше, чем у финнов. Если быть точным, 126 тысяч 875 военнослужащих.
Откуда такие цифры? Может быть, это либеральная пропаганда?
Нет, это данные 1951 года, данные уже Министерства обороны Советского Союза. Я боюсь, там не было в тот момент либералов. Это официальные данные, они были закрытыми, их потом просто открыли. Это посчитано до человека, данные все, естественно, существуют, естественно, отслеживались. Потому что большая бюрократическая машина, она работает, все это вполне, естественно, фиксируется.
Правда ли, что такая тяжелая для Советского Союза война с маленькой Финляндией послужила для Гитлера сигналом того, что плод созрел, его можно уже рвать, что советская военная машина ни на что не годится, и поэтому совершенно спокойно можно начинать нападение?
Да, это так. Это зафиксировано и неоднократно людьми, которые находились рядом с Гитлером. Гитлер следил за советско-финской войной и принял совершенно категорическое решение, причем, если кто-то пытался его переубедить, он говорил, что это несерьезно, он все видит. Он выдвинул постулат, что репрессии в Красной армии нанесли колоссальный удар по мощи советской армии. Он почему-то считал, что она до этого была сильнее. Видимо, ему там докладывали так. И что теперь она подорвана, и сил у нее нет, командный состав ни на что не годен, и в общем и целом Красная армия не готова к сопротивлению и будет разбита в приграничных сражениях. Поэтому, да, финская война сыграла колоссальную роль, скажем так, неуспехи советских войск во время советско-финской войны сыграли колоссальную роль в форсировании подготовки операции «Барбаросса».
Большое спасибо, Константин Александрович, за очень интересный рассказ. К сожалению, у нас мало бывает военных историков. Будем постепенно с вашей помощью исправлять этот пробел. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции был вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский. Мы говорили о советско-финской войне, с начала которой 30 ноября 2019 года исполнилось 80 лет. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
До свидания. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте. В студии тележурналист, режиссер Елена Козенкова. Я пригласила сегодня к микрофону автора-исполнителя, поэта, члена Союза писателей Людмилу Кононову. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие соотечественники.
Мы сегодня собрались поговорить об одной очень известной песне. Называется она «Поручик Голицын». И эта песня обязательно, обязательно прозвучит на вечере, который пройдет 15 декабря. В воскресенье это будет сольный концерт Людмилы Кононовой, который будет называться «Предавшие верные». Пройдет он в зале синодального отдела на улице Большая Серпуховская, дом 24, у храма Вознесения, начало 17:00. И на этом вечере Людмила Кононова обязательно исполнит эту известную песню. Называется она «Поручик Голицын». Точнее, это даже не песня, а романс. И вокруг этого романса было очень много споров. Если вы помните, что в советское время появились разные вариации этого текста, которые отличались не только отдельными словами, но и разными фразами. Прежде всего, это объяснялось нелегальностью исполнения таких песен, запретом на их распространение, упоминание. Никакой официальной версии и официального издания в этих условиях быть не могло, и романс перепевался вот так вот, подпольно. Нужно сказать, что даже некоторые приписали себе авторство этого романса. В частности, считалось, что Михаил Звездинский автор этого романса, который был написан в советское время. На самом деле, как оказывается, у романса есть автор. И этот автор принадлежал к царской армии, потом белой армии. И зовут этого автора Георгий Гончаренко. Его псевдоним был Юрий Галич. Не надо путать с Александром Галичем, да, вот этим бардом, который возник уже в советское время. Георгий Гончаренко был генерал, поэт и писатель. И я прошу подробнее рассказать именно об авторе этого романса, Людмилу Кононову.
Романс «Поручик Голицын» действительно реальная, исторически белогвардейская песня. Написан он был генерал-майором Белой армии Георгием Гончаренко, сражавшимся в Первую мировую, а затем гражданскую войну. В литературных кругах он больше известен под псевдонимом Юрий Галич. Вот Елена уже об этом сказала.
А что с ним вот потом было? Какие он вообще там прошел пути дороги?
Да, понятно, что раз он сражался на гражданской, значит... В 19-м году, понятно, это были бои за Киев. Мы помним там Петлюра, Гетман. Вот как раз Гончаренко служил у Гетмана Скоропадского. А когда вошли петлюровцы, он не успел убежать и оказался в тюрьме. И именно там, в ту же камеру, попадает юный поручик, князь Константин Голицын, которого арестовали по недоразумению, и вот в этой камере они проводят неделю.
Вот не падайте духом, поручик Голицын, эта фраза родилась именно в этой камере.
Да. Вы знаете, как бы ни примазывались некие шансонье советского времени к этой песне, в ней есть какая-то такая правда цепляющая, которая, причем не в искаженных, потому что вариантов много, а вот в том, что сохранилось, во-первых, действительно слышно, что написал человек, у которого есть поэтический дар, и там есть ощущение нахождения писавшего в эпицентре событий.
А вот так и есть же. Вот что потом дальше-то стало с этим Гончаренко, русским генералом поэтом?
Им вместе, кстати, только в разные стороны удалось убежать из киевской тюрьмы. Их охранник повел, почему-то вот так вот решили, что с ними справится охранник такой пьющий человечек. Он их повел, по этому самому известному этому спуску и замешкался. И вот это вот по рассказам, Георгий крикнул: «Константин, бегите!» И он побежал в одну сторону, а Константин в другую. И охранник растерялся, и, в общем, не за кем бежать. В общем, вот им удалось таким образом скрыться. Георгий Гончаренко добрался до Одессы, затем Владивосток. После Владивостока оказался в Прибалтике. И как многие, устали они уже, понимаете, так же, как и Арсений Несмелов во Владивостоке, не захотели больше воевать. Ну, все, закончилась война, 20-й год, да. Тураверов вместе с добровольческой армией ушел из Крыма.
Смотрите, они прошли сколько войн. Многие даже и в японскую успели повоевать. Потом Первая мировая, какая нагрузка. Потом гражданская. Это ужас, ужас братоубийственной войны. Ведь, наверное, лучше они понимали, что происходит. Это было невыносимое нравственное страдание.
Ну, вот, кто куда, ведь видите, да, кто-то в Париже, кто-то вот в Харбине, а Гончаренко остался в Прибалтике, в Латвии, которая до 40-го года еще была, в общем, буржуазным государством, и там была свобода слова, и он там, я знаю, что он там написал, по-моему, 10 томов. И вообще свидетельствует, что это был очень талантливый писатель, в том числе он написал о событиях, в которых он участвовал, которые проходили. И это ему потом и вменили как обвинение. Вот при аресте его, значит, когда арестовали...
Когда Прибалтика отошла, да, к нам.
Да, Прибалтика отошла, да. Вот Латвия вошла в состав СССР, он понимал, что за ним придут, и он еще пообещал своим друзьям, что живым я не дамся.
Ну, вот. Кстати, многие это обещали, многие исполняли.
И вы знаете, я думаю, это мое личное такое, конечно, мнение, да, я думаю, что загнанный в угол человек, который не желает сдаться врагу, это совершенно не обязательно самоубийца, даже если это выстрел в себя. Ну вот, по свидетельству, он покончил с собой.
Мы рассказываем об авторе романса, известного в советское время поручик Голицын. Им является русский генерал, поэт и писатель Георгий Гончаренко, псевдоним Юрий Галич. Людмила Кононова сейчас рассказала о его судьбе, совершенно известно, какими дорогами он прошел через гражданскую войну, потом через эмиграцию. О его конце известно, но также известно о прототипах. Вот Людмила уже стала рассказывать о поручике Голицыне, это уже реальное лицо совершенно, с которым Гончаренко сидел в киевской тюрьме. Тоже, оказывается, все известно и про поручика Голицына. Когда Голицын сбежал, он подался на юг, вступил в добровольческую армию Деникина. А в 1920 году поручик Голицын в боях под Одессой попал в плен красным. Конкретно историческое лицо. И вот в то время в Красной армии не хватало военных спецов, и Голицына вместо тюрьмы отправили на фронт в качестве красного командира воевать против Польши. Вот так вот все тогда было перемешано. И вот после гражданской войны пожить спокойно Голицыну удалось недолго. В 1931 году проводилась операция «Весна», в ходе которой подлежали уничтожению бывшие офицеры Белой армии. То есть поручик Голицын продолжал служить России, оставшись здесь, на нашей территории. И вот, невзирая ни на какие заслуги, в ходе этой операции было подписано 160 смертных приговоров бывшим офицерам. И в их числе оказался и Голицын. Это произошло все в 1931 году. Ну и, собственно говоря, есть еще в этой песне, Людмила, у нас корнет Оболенский, оказывается, тоже историческое лицо. Хотя о нем известно совсем немного. Вот расскажите, что о нем известно.
Корнет Оболенский служил в 1-м Сумском гусарском полку. В 1918 году полк был расформирован. Оказался на Украине в составе добровольческой армии, как и многие, как вы понимаете. В декабре участвовал в освобождении Одессы от частей Украинской народной армии. И именно там познакомился с Гончаренко.
То есть с автором, да? С автором романса.
Ну, по форме все-таки, мне кажется, это песня. Я вот чувствую так, что все-таки это песня, а не романс. Романс, он такой более округлое, что ли, имеет звучание и форму. Как раз тогда, когда Гончаренко добирается до Одессы, сбежав от петлюровцев. В 20-м году Оболенский участвует в обороне Новороссийска и затем присоединяется к частям, которые эвакуировались в Крым. В 20-м году в составе стрелкового кавалерийского полка вступает в один из кровопролитных, уже неравных боев с красными, и имя его теряется. Свидетельств больше нет, да. Мне кажется, лучше его послушать. Я эту песню, этот романс люблю давно, пою давно, исполняю в основном в семейном кругу. Мои дети с маленьких лет его слышали, и вот совсем недавно они уже все взрослые, уже все под 30, они вдруг мне заявили: «Мама, почему ты его не запишешь?» Я говорю: «Как? Я все время воспринимала, то есть у меня был вот этот шлейф тянулся какой-то его, ну вот в этом смысле какой-то вот неясности в связи с этими шансонье, которые его по кабакам таскали, этот романс. И мне мои дети говорят: мама, запиши белогвардейские песни и обязательно запиши этот романс. Поэтому, если вы придете 15-го на концерт в зале при храме Большого Вознесения на Серпуховской, вот вы будете свидетелями первого исполнения, вот моего исполнения этого романса на сцене.
Я думаю, мы будем много времени посвящать этой теме, 100 лет. 100 лет, как идет гражданская война, 100 лет, как Россию покинули, возможно, лучшая часть его генофонда, белая армия с Врангелем, еще 2 миллиона, а потом покинули гражданских людей, уехали ученые, писатели, специалисты, талантливые люди. Конечно, страна потеряла очень много в их лице. И вот вечер Людмилы Кононовой, 15 декабря, начало в 17:00, улица Большая, Серпуховская. Дом 24 у храма Вознесения. Все вопросы, если они у вас появились по этому мероприятию, по телефону 8-977-310-30-53. Концерт также поддержат именитые гости, поэты, писатели, историки. Проехать в метро Добрынинская. Еще раз. Большая Серпуховская. Зал у храма Вознесения. Синодальный отдел по работе с вооруженными силами. У микрофона Елена Козенкова, а мне помогала провести эту программу и рассказать о вечере, о концерте и о песне «Поручик Голицын». Мне помогала это сделать автор-исполнитель Людмила Кононова.
До свидания, до встречи.